Глава 37. Принц Воронов. Опираясь на луку седла и пристроив Ашандарей поперек шеи типуна, Мэтт хмуро всматривался в небо. Солнце уже давно миновало зенит. Если Ванин и эти стражи последнего часа не вернутся в ближайшее время, то есть вероятность, что придется сражаться, когда солнце будет светить арбалетчикам в глаза, или, что куда хуже, вообще в сумерках. А тут еще эти грозовые тучи, что движутся со стороны гор в восточном направлении. С севера дул порывистый ветер, и от этого ничуть не легче. Если все-таки пойдет дождь, то это будет равносильно появлению куницы в курятнике. Тетива плохо переносит дождь. Конечно, если повезет, через пару часов дождь прекратится. Однако Мэтт не мог припомнить ни одного случая, когда его проклятая удача не давала ему промокнуть в ливень. До завтра ждать нельзя. Те молодчики, что охотятся за Туон, могут выследить отряд Карида, и тогда придется или нападать на них, или организовывать засаду, чтобы не дать им догнать генерала Знамени. Поэтому все-таки будет лучше, если первыми нападут охотники за золотом, причем в том месте, которое выберет Мэтт. А отыскать подходящее оказалось совсем нетрудно, учитывая исключительную коллекцию карт мастера Райделя и наличие таких разведчиков, как Ванин и сотоварищи. Алудра суетилась рядом с одной из своих высоких окованных металлом пусковых труб. Косички с бусинами скрывали лицо женщины, пока она осматривала широкое деревянное основание конструкции. Мэтт очень хотел, чтобы она осталась с вьючными лошадьми, как сделали Том и госпожа Аннон. Даже Наэл согласился, правда, скорее всего, только ради того, чтобы помочь Джуэлину и Аматере совладать с Олвером, который рвался смотреть предстоящий бой. Мальчишка сгорал от нетерпения, что вполне могло повлечь за собой бессмысленную гибель. То, что мальчуганы начали баловать вниманием Харнан и трое других красноруких, уже было не очень хорошо. Теперь же добрая половина отряда учила его обращаться с мечом, кинжалом, драться руками и ногами, и, судя по тому, как парнишка упрашивал Мэтта взять его с собой в рейд и другие подобные мероприятия, забивали ему голову всякими россказнями про героев. И Алудра была не лучше. Любой мог зажечь чиркалку, чтобы запалить фитиль, после того, как заряд будет заложен в трубу. Но женщина всегда настаивала на том, чтобы делать это собственноручно. Алудра весьма суровая дама, и ей явно не нравилось, что приходится сражаться с шанчан по одну сторону баррикад, каким бы временным ни был этот союз. Ей казалось неправильным, что ее враги увидят результаты ее трудов, не будучи по ту сторону поля боя. Лилвин и Дамон расположились поблизости от нее, сидя верхом на своих лошадях, чтобы следить, как бы Алудра не натворила глупостей, и, если понадобится, защитить ее. Мэтт уже оставалось надеяться, что глупостей не натворит сама Лилвин. Ввиду того, что среди сегодняшних противников, по слухам, был только один шанчанин, она, вероятно, решила, что имеет право остаться тут. И, судя по тем взглядам, которые она бросала в сторону Музенги и прочих стражей последнего часа, создавалось ощущение, словно она хочет им что-то доказать. Трое Айсседай стояли на месте, сжимая в руках поводья, и тоже сердито косились на шанчан. Блэрик и Фен делали то же самое, поглаживая рукояти своих мечей, в чем они вряд ли отдавали себе отчет. Джалин и оба ее стража были единственными, кого потрясло желание Ширайна вернуться с Туон. Чтобы понять реакцию Айсседай на какое-либо событие, нужно наблюдать за реакцией ее стражей. Однако воспоминания об ошейниках были так свежи в памяти Эдессина и Теслин, что они чувствовали себя крайне неуютно подле шанчанских солдат. Бетамин и Сита смирно стояли чуть поодаль от сестер, сложив руки на талии. Светло-гнедой Бетамин тыкался носом ей в плечо, и высокая женщина подняла было руку, чтобы погладить животное, но, одумавшись на полпути, снова приняла смиренную позу. Бывшим сулдам опять не было дозволено принимать участие в битве. Джалин с Эдессиной дали ясно понять это, но создавалось такое ощущение, что они просто не хотели отпускать их, опасаясь, что те что-нибудь натворят. Шанчанки определенно не обращали внимания ни на кого, кроме шанчанских солдат. Как бы то ни было, и Бетамины Сита, и Лилвин едва ли представляли интерес для Музенги и его людей. В воздухе чувствовалось такое напряжение, что Мэтту казалось, чтоб ему сгореть, будто петля снова сдавила его шею. Типун нетерпеливо ударил копытом, негодуя, что приходится так долго стоять на одном месте, и Мэтт потрепал его по шее, после чего почесал заживающий шрам у себя на щеке. Мази Туон, как она и предупреждала, щипали нещадно, но, судя по всему, действовали. Однако недавно поджившие шрамы жутко чесались. Туон, его жена. Он женат. Мэтт знал, что рано или поздно это случится. Знал об этом довольно давно, и все же женат. Ему следовало бы ощущать себя иначе. Как ни странно, в ощущениях мало что изменилось, и он собирается оставаться таким же и сгореть ему синим пламенем, если это будет не так. Если то он рассчитывает, что Мэтт Коутон остепенится, бросит играть в кости и тому подобное, она будет сильно разочарована. Вроде как ему теперь положено перестать волочиться за женщинами, а тем более завязывать с ними интрижки. Однако он вовсе не собирался переставать с ними танцевать и смотреть на них, но только не в те моменты, когда драгоценная жена рядом. Чтоб ему сгореть, он понятия не имеет, когда они в следующий раз окажутся вместе. Его вовсе не тянет туда, где она будет командовать. Тем более после всех этих рассказов о всяких виночерпиях, стременных и женитьбах во имя блага империи. И как, интересно, их брак может оказаться на пользу проклятой империи. Музенги оставил 10 солдат и 5 агир, одетых в красно-черные доспехи, и направил своего вороного мерина к Мэтту. Телосложение коня шанчанина говорило о скорости и выносливости. Так, по крайней мере, показалось Мэтту на первый взгляд. Сам Музенги был крепок, коренаст и производил впечатление уравновешенного мужчины. Его обветренное лицо хранило жесткое выражение, а глаза блестели, как отполированные камни. «Прошу простить меня, высочайший», — произнес он, растягивая слова, и стукнул кулаком в латной перчатке по керасе. «Но разве людям не пора продолжить работу?» Он смазывал слова еще хуже, чем Силусия, так что временами было очень сложно разобрать, что же он говорит. «Перерыв и так уже затянулся. Они вряд ли успеют закончить вал до того, как появится предатель». Мэтту было интересно, сколько же времени шанчанину понадобится, чтобы обратить на это внимание. По его прикидкам, он должен был спохватиться немного раньше. Сняв шлемы, но не расшнуровывая латных нагрудников, арбалетчики сидели прямо на земле, вдоль длинного изогнутого вала, где-то в треть круга, который был сложен из земли, вынутой из тянущейся перед ним траншеи глубиной в 4 фута. Перед траншеей были вкопаны заостренные колья, линия которых уходила немного дальше, чем концы выкопанного рва. Все это было сделано достаточно быстро. Пехотинцы должны уметь не менее ловко орудовать лопатой, мотыгой и топором, чем оружием. Конница тоже не мешала бы, однако убедить конников в этом было не так-то просто. Пехота же отлично понимала, что лучше, чтобы врага отделяло от тебя какое-нибудь укрепление. Инструменты были беззаботно разбросаны вдоль траншеи. Некоторые воины играли в кости, другие просто отдыхали, а кто-то даже дремал. Солдат спит тогда, когда есть возможность. Некоторые читали книги. Читали. Среди них расхаживал Мандевин, теребя свою повязку, и то и дело склонялся к знаменосцу, чтобы что-то сказать ему. Единственный конный копейщик, присутствующий здесь, стоял возле своего коня, всем своим видом давая понять, что не имеет ничего общего с арбалетчиками. Однако копья у него не было. Вместо него он сжимал длинное древко знамени, половину которого обтягивал кожаный чехол. Ландшафт идеально подходил для того, что задумал Мэтт. Луг, покрытый мягкой травой и полевыми цветами, на котором кое-где топорщились низкие кусты, начинался прямо у вала и простирался на 2 мили на запад к высоким деревьям. С севера к нему прилегало болото, вокруг которого росли дубы и странные, усыпанные белыми цветами деревья, больше напоминающие толстые корни. К западной оконечности болота примыкало озеро, за которым высился лес. Из трясины начиналась речка и текла на юг, в полумиле за спиной у Мэтта, а потом резко сворачивала на запад по левую руку от него. Не то чтобы река была большой, однако достаточно широкой и глубокой, чтобы лошадям пришлось преодолевать ее вплавь. Дальний ее берег находился вне досягаемости выстрела из лука, так что у противника есть единственный способ добраться до вала — идти прямо на него.
Когда они появятся, я не хочу, чтобы противник останавливался и пересчитывал, сколько с нами солдат в красно-черных доспехах, — пояснил Мэтт.
Музенги почему-то вздрогнул.
Увидев незаконченные укрепления, они должны решить, что мы бросили недоделанные валы и инструменты, узнав, что они уже совсем рядом. Вознаграждение в 100 000 золотых должно подогревать их кровь. Но я хочу, чтобы они так завелись, что потеряли способность мыслить здраво. Они увидят, что мы уязвимы, что наши укрепления не закончены, и в любом случае просто бросятся на нас. Они сообразят, что половина из них погибнет после первого же нашего выстрела. Но это лишь повысит шанс остальных заполучить заветный приз. Они будут думать, что мы успеем сделать лишь один единственный залп.
Он хлопнул в ладоши, отчего Типун беспокойно переступил с ноги на ногу.
И тогда ловушка закроется.
— Все же, высочайший, лучше бы у нас было побольше ваших арбалетчиков. Я слышал, вы располагаете примерно 30 000 этих молодцов.
Музанга наверняка слышал, как Мэтт говорил Туон, что будет сражаться с Шанчан, и теперь старается выудить из него побольше информации.
— Сейчас у меня меньше людей, чем раньше, — поморщившись, откликнулся Мэтт.
Его победы вряд ли можно было назвать бескровными, однако весьма близкими к этому. В алтарской земле теперь покоятся почти 400 арбалетчиков и около 500 конников. Не самый большой счет из мясной лавки, но Мэтт предпочитал, чтобы проклятый мясник вообще не выставлял счетов.
Но тех, что находятся здесь, вполне достаточно.
— Как скажете, высочайший.
Голос Музенги звучал так же ровно, как если бы он беседовал о ценах на бобы.
Странно. Его сложно назвать робким. Я всегда был готов умереть за нее.
Уточнять, что это за она, было вовсе не обязательно.
Мне кажется, я тоже Музенге.
Свет, неужели он, Мэтт Коутон, и вправду так думает?
Да, так оно и есть. Так значит, он все-таки влюблен?
Но куда лучше жить ради нее, верно?
В таком случае, может, вам все же стоит надеть доспехи, высочайший?
Я не собираюсь приближаться к полю битвы настолько, чтобы мне понадобились доспехи. Генерал, что вытаскивает меч из ножен, откладывает генеральский жезл и теряет возможность управлять событиями, превращаясь в рядового.
Мэтт просто в очередной раз процитировал Камадрина. Похоже, обсуждая военные дела, он всякий раз цитировал именно его. Но что поделаешь, если хитрец так здорово разбирался в военном искусстве? Однако сейчас высказанная мысль произвела огромное впечатление на этого бывалого вояку, который тут же отсалютовал и, проклятие, попросил разрешения вернуться обратно к своим людям. Мэтту очень хотелось выяснить, что это за дурацкая манера называть его высочайшим. По всей видимости, так шанчан именуют всяких лордов. Но он что-то не мог припомнить, чтобы в Абудар кто-нибудь величал его таким образом. Хотя шанчан там было, хоть отбавляй. Из леса на дальней стороне луга выскочили пятеро. Мэтту не понадобилось доставать зрительную трубу, чтобы узнать их. Двое агир в доспехах с красными и черными полосами на груди не позволили бы ему ошибиться, даже если бы с ними не было мешковатой фигуры Ванина. Всадники мчались во весь опор, но и агир не отставали. Их секиры покачивались в такт бегу. Гиганты напоминали этакую передвижную лесопилку.
«Прачники, приготовиться!» — скомандовал Мэтт.
«Остальные! К лопатам!» Нужно произвести правильное впечатление. Большинство арбалетчиков бросилось подбирать брошенные инструменты и создавать видимость напряженной работы, а полсотни, застегнув шлемы, выстроились в очередь перед Алудрой. Все они были как на подбор рослые, и у каждого на поясе висел короткий меч, который они называли кашкадером, а вместо арбалетов они сжимали в руках пращи-бичи на четырехфутовых древках. Мэтт отрядил бы для этой цели больше народа, однако у Алудры хватало ее чудесного порошка только на такое количество. У каждого из воинов поверх латного нагрудника был надет матерчатый пояс с кармашками, в которых располагались пухлые кожаные цилиндры размером с кулак. С одного конца из цилиндров торчал темный запальный шнур, а Лудра еще не успела придумать для них какое-нибудь необычное название, но с нее станется. В этом она мастер. Чего стоят одни драконы и драконьи яйца? Один за другим воины протягивали Алудре куски огнепроводного шнура, который женщина поджигала чиркалками. Она делала это быстро, стараясь максимально использовать каждую чиркалку, пока длинная палочка не догорала до самых пальцев Алудры. Но она даже не вздрагивала, а просто отбрасывала сгоревшую и поджигала следующую, бормоча, чтобы прачники двигались быстрее, потому как так она изведет на них все чиркалки. Свет. Да она жадничает, когда дело доходит до этих штуковин. Мэтт знал, что у нее есть еще как минимум 5 полных коробок. Как только стрелок отходил от нее, он зажимал тлеющий шнур между зубов и прилаживал один из цилиндров к ременной петле пращи бича, после чего отправлялся занимать позицию на валу. Промежутки между прачниками получались достаточно большими, ведь полусотни предстояло покрыть всю длину недостроенных укреплений.
— Пора бы и вам расставить ваших людей по местам, Музенге, — громко проговорил Мэтт.
Стражи последнего часа выстроились в шеренгу, по краям которой встали садовники. Каждый, кто посмотрит сейчас в зрительную трубу, сразу же поймет, кто перед ним. Свет, достаточно увидеть Агир и всю эту красно-черную мишуру, сверкающую на солнце. А если противник все-таки остановится и задумается, почему же тут так мало стражей, то, увидев, что Мэтт в любом случае сильно уступает ему в численности, он просто воспользуется единственным способом выяснить, здесь ли то он. Ванин перескочил вал, спрыгнул на землю и тут же принялся водить своего взмыленного гнедого шагом по кругу, чтобы дать тому остыть. Едва он оказался по эту сторону вала, арбалетчики побросали инструменты и бросились надевать шлемы и расхватывать арбалеты. Оружие было разложено так, чтобы в результате сформировались 3 шеренги, перекрывающиеся в тех местах, где стояли пращники. Сейчас было уже неважно, наблюдает ли кто-нибудь за ними из леса или нет. Теперь все действия выглядели вполне обоснованными. Мэтт направил типуна к Ванину и спешился. Двое стражей последнего часа и двое садовников Агир тоже уже успели присоединиться к своим товарищам. Ноздри коней трепетали, животные тяжело дышали, однако Агир запыхались не больше. Одного из них звали Харта. Его отличал решительный, твердый, словно камень, взгляд. Судя по всему, он занимал пост не ниже Музенги. Ванин хмуро посмотрел на тех всадников, которые не стали спешиваться и давать отдых уставшим лошадям. Пусть он иконократ, правда, бывший, но он не переносил, когда с животными обращались недолжным образом.
Они подорвались, будто один из ее ночных цветков. Стоило им только увидеть нас, — сообщил он, кивая в сторону Алудры. Мы убедились в том, что они как следует рассмотрели наши доспехи и дали деру, как только они кинулись седлать лошадей. Они буквально наступают нам на пятки. Мчатся быстрее, чем предполагалось. Он сплюнул. Я не успел хорошенько рассмотреть их лошадей, но вряд ли все из них выдержат такую гонку. Некоторые охромеют раньше, чем доберутся сюда. «Чем больше, тем лучше», — откликнулся Мэтт. «Чем меньше сюда доберется, тем мне будет проще».
«Всего лишь нужно дать Туон день или два форы, и если противник загонит лошадей, если, выехав на луг, решит, что осталось слишком мало людей, чтобы немедленно броситься в атаку, то Мэтту придется перенести битву на какой-нибудь другой день». А после сегодняшнего шестимильного галопа охотникам за Туон придется дать лошадям отдохнуть несколько дней, прежде чем животные снова будут способны отправиться куда-либо. Ванин угрюмо воззрился на него. Пусть другие кличут его и лордом, и высочайшим, но чел Ванин не станет ему подобляться. Мэтр смеялся, хлопнул товарища по плечу и снова взгромоздился на типуна. «Хорошо, что остался еще кто-то, кто не считает тебя проклятым дворянином, или, по крайней мере, не заботится о том, есть ли у тебя проклятый титул или нет». Он направился к Айсседай, которые тоже уже сидели верхом. Блэрик и Фен, один из стражей, сидел на гнедом мерине, второй на вороном, устремили ему навстречу такой же мрачный взгляд, каким до этого смотрели на отряд Музенги. Они все еще подозревали, что Мэтт имеет какое-то отношение к тому, что случилось с Джалин. Он подумывал, не сказать ли Фену, что куцый хохолок выглядит нелепо. Мэтт устроился поудобнее в седле и погладил рукоять меча. Нет, как-нибудь в другой раз.
«Что вам сказала?»
— внушала Джалин Битамины Сити, наставительно потрясая пальчиком у них перед носом. Внешне ее темно-гнедой мерин производил впечатление боевого коня, но на самом деле таковым не являлся. Животное было довольно быстрым, однако характер у него был тихий, как вода в штиль.
«Если даже вам просто придет в голову мысль обнять Саидар, то вы об этом сильно пожалеете».
Теслин кисло хмыкнула. Она ласково поглаживала свою светло-гнедую кобылу по белой звездочке на лбу. Вот эта лошадь обладала весьма сварливым характером, в отличие от добряка, принадлежащего Джалин, и выдала, ни к кому конкретно не обращаясь.
«Эта женщина учит дичков и думает, что даже если она отвернется, они будут вести себя как следует. А может, она еще и думает, что башня примет к себе этих великовозрастных послушниц?»
На щеках Джалин проступили красные пятна, но она лишь гордо выпрямилась в седле, не произнося ни слова. Всякий раз, когда эта парочка начинала припираться, Идесина тут же сосредотачивалась на каком-нибудь занятии. Например, сейчас она стряхивала невидимой пылинки с раздвоенной юбки. Да уж, и тут столько напряжения, что можно задохнуться. Внезапно из-за деревьев на дальнем конце луга вылился поток всадников, постепенно он превращался в озеро из блестящих стальных наконечников копий, которое стало растекаться по открытому пространству, когда конники принялись натягивать поводья, изумленно оглядывая представшую их взором картину. По всей видимости, не так много лошадей пало, как надеялся Мэтт. Выудив зрительную трубу из футляра, притороченного к седлу, он стал всматриваться в ряды неприятеля. Тарабонцев было заметно сразу. Их лица скрывали кольчужные вуали. В остальном тут встречалась масса разнообразных шлемов, круглых и конических, с лицевыми щитками и бизонах. Мэтт обнаружил даже пару тайренских шлемов с гребнем, хотя это вовсе не значит, что в этой толпе есть тайренцы. Обычно люди используют те доспехи, которые подвернутся под руку. «Не надо думать», — мысленно внушал им Мэтт, — «женщина, которую вы ищете здесь, 100 000 золотых крон уже ждут вас. Проклятие, не надо!» Раздался пронзительный гудок шанчанского рога. Правда, расстояние несколько приглушило его, и всадники шагом двинулись на недостроенный вал, разворачиваясь в шеренгу, чтобы охватить всю ширину укреплений.
«Расчехли знамя, Макол!» — распорядился Мэтт.
«Так значит, эти проклятые козлиные сыны решили убить Тон, да?»
«На сей раз пусть знают, кто будет их убивать. Мандевин, командуй парадом!»
Мандевин развернул своего гнедого к фронту.
«Приготовиться!» — прокричал он.
Офицеры и знаменосцы подхватили его команду. Макол стянул кожаный чехол с древка, аккуратно прикрепил его к седлу и ввысь взмыло знамя. Белое, обшитое красной бахромой квадратное полотнище с изображением красной руки. Снизу красной нитью были вышиты слова «Девианди Ситовья Сагайн». «Пришло время бросить жребий», — перевел Мэтт. Действительно пришло. Он заметил, что Музенги с интересом разглядывает знамя. Для того, на кого несутся 10 000 всадников с копьями наперевес, он вел себя крайне спокойно.
«Ты готова, Алудра?»
— окликнул женщину Мэтт.
«Конечно, готова», — отозвалась она. «Жаль только, у меня пока нет моих драконов».
Музенги перевел заинтересованный взгляд на нее.
Чтоб ей сгореть, неплохо бы держать язык за зубами. Мэтт хотел, чтобы драконы стали неожиданностью для шанчан, когда они с ними окажутся по разные стороны поля боя. Где-то за 12 сотен шагов до вала всадники перешли на рысь, а преодолев отметку в 600 на галоп, однако не такой резвый, как можно было бы ожидать. Лошади сильно устали от скачки, они спотыкались. Однако никто пока не опустил копий. Это случится, когда до укрепления останется 100 шагов. В мчащейся массе можно было разглядеть несколько вымпелов, которые реяли на ветру. Тут пучок красных, там синие и зеленые. Должно быть, это цвета благородных домов или отрядов наемников. Стук копыт напоминал далекие громовые раскаты.
«Алодра!»
— проорал Мэтт, не оглядываясь. Глухой удар и резкий запах серы свидетельствовали о том, что пусковая труба выплюнула в небо ночной цветок. С оглушительным треском он распустился в ярко-алый огненный шар. Многие всадники на всем скаку задрали головы вверх и стали указывать в небо пальцами. Никто не оглянулся, чтобы увидеть, как с тыла из леса за озером вышли 3 знамени конников под командованием Талманоса. Все копья они оставили вместе с вьючными лошадьми, однако каждый всадник сжимал в руке лук. Рассыпавшись в линию, они устремились следом за нападающими, постепенно набирая темп. Их лошади прошлой ночью преодолели огромное расстояние, однако их не сильно гнали, и все сегодняшнее утро животные мирно отдыхали. Расстояние между группами всадников стало неумолимо сокращаться.
— Первая шеренга!
— скомандовал Мондевин, когда всадники оказались в пределах 400 шагов.
— Пли!
В воздух взмыло больше 1000 арбалетных болтов. Темные росчерки на фоне синего неба. Первая шеренга тут же бросилась перезаряжать арбалеты, а вторая встала на изготовку.
«Вторая!» — приказал Мондевин. «Пли!»
Еще 1000 стрел устремилась навстречу надвигающимся всадникам. С такого расстояния стрелы не могли пробить латы, если только на них не было специально предназначенного для этого наконечника. Однако те, кому стрелы попадали в ноги, выпадали из седла, а раненые в руку отчаянно натягивали поводья, чтобы отстать и постараться остановить хлещущую кровь. И лошади. О, свет! Бедные лошади! Они падали сотнями, некоторые брыкались и жалобно ржали. Одни силились подняться, а другие лежали без движения, так что остальные спотыкались о них. Выброшенные из седел всадники падали в траву и погибали под копытами тех, кто скакал следом.
«Третья шеренга! Пли!»
— снова раздался голос Мондевина. Едва стрелы взмыли ввысь, как на смену третьей, снова встала первая.
«Первая шеренга!» — надрывался Мондевин. «Пли!»
Еще 1000 стрел врезалось в человеческое месиво.
«Вторая! Пли!»
Само собой, залпы не оставались без ответа, как в случае засады. Некоторые всадники отбросили копья и расчехлили луки. На арбалетчиков тоже посыпались стрелы. Точно выстрелить, сидя на спине несущейся во весь опор лошади, задача не из легких. И сначала расстояние было слишком большим, чтобы прицелиться в меру сил. Однако некоторые арбалетчики получили, постреляв в руку, что, впрочем, не помешало им продолжить вращать натяжной механизм. Хорошо, что хоть ноги были защищены валом. Да, расстояние было великовато. Однако это не спасало, если у цели закончился запас удачи. Мэтт видел, как один из арбалетчиков упал с пробитым горлом, а другой получил стрелу в глаз. В рядах стали появляться бреши. Стрелки быстро перестраивались вперед, чтобы их заполнить.
— Ты можешь начинать, как только сочтешь нужным, Джалин, — заметил Мэтт.
— Третья! Пли!
Айседай раздраженно тряхнула головой.
«Для этого я должна почувствовать опасность, а пока этого не случилось».
Теслин кивнула. Она следила за атакой, словно это был смотр войск, причем исключительно скучный.
«Если бы вы позволили нам с Ситой...» — начала было Бетамин, но Джалин бросила на нее через плечо такой холодный взгляд,
что шанчанка замялась и смущенно потупила глаза. Сита как-то нервно заулыбалась, но улыбка мгновенно потухла под взором Джалин.
«Первая шеренга! Пли!»
Мэтт закатил глаза и тихо вознес к небесам молитву, которую, скорее всего, можно было назвать проклятием. Эти треклятые женщины не чувствуют опасности. Даже он ощущает себя так, будто его буйная головушка уже лежит на плахе.
«Вторая шеренга! Пли!»
Талманос уже вышел на дистанцию полета стрелы и заявил о себе выстрелом из 4000 луков с 300 шагов, отчего многие седла противника резко опустели. Продолжая нагонять атакующих, всадники Талманоса выстрелили еще раз. И еще. Вражеские ряды дрогнули. Кто-то развернулся на месте и, опустив копье, ринулся навстречу угрозе с тыла, а кто-то ответил ливнем стрел. Однако большая часть нападавших продолжала переть вперед.
«Стройся в каре!»
— крикнул Мондевин, лишь на мгновение опередив Мэтта. «Проклятие! С этим нельзя затягивать!» Однако отряд был отлично вымуштрован. Арбалетчики, занимавшие фланги, хладнокровно стали отступать назад, словно вокруг них не свистели стрелы, со звоном отскакивая от шлемов и ладных нагрудников. Иногда они не отскакивали. Солдаты падали. И все же три ряда, не теряя строя, выстроились в каре вокруг Мэтта. Музенги и стражи последнего часа обнажили мечи, а гир подняли длинные секиры.
«Прачники!» — командовал Мондевин. «Стрелять на поражение! Передний ряд! Направление запад! Пли!»
Тот ряд прачников, что находился прямо перед атакующими, поднесли запалы цилиндров, лежащих в временных петлях пращей-бичей, к тлеющему шнуру в зубах, и как только арбалетчики выпустили очередную серию болтов, стали замахиваться и метать снаряды. Темные цилиндры пролетали шагов по 100 и приземлялись среди нападавших. Первые снаряды еще не успели достичь цели, а прачники уже зарядили оружие и поджигали очередной цилиндр. Алудра пометила запалы обрывками ниток, чтобы указать скорость тления, и каждый цилиндр теперь с ревом разрывался то под ногами лошадей неприятеля, то возле голов всадника. Сам по себе взрыв не был оружием, но, случись он около лица, человек просто оставался без головы. Обезглавленное тело еще некоторое время держалось в седле, однако в результате падало на траву. Самое страшное было не это. Алудра поместила в каждый цилиндр гальку, как раз вокруг порции взрывающегося порошка, и теперь камешки разлетались в разные стороны, вонзаясь в плоть. Лошади с ржанием падали на землю и бились в конвульсиях. Всадники оставались лежать неподвижно. Левый рукав Мэтта зацепила стрела, вторая пронзила правой. Ее оперение застряло в ткани, третья порвала камзол на правом плече. Он запустил палец под шарф на шее и потянул его. Эта проклятая штука вдруг слишком сильно сдавила горло. Может, ему все-таки стоит надевать доспехи в таких случаях? Фланги противника стали загибаться внутрь, по-видимому, с целью обогнуть вал и подобраться к арбалетчикам. Отряд Талманоса продолжал решетить тыл атакующих стрелами. Однако сотни человек в первых рядах пришлось бросить лук и взяться за мечи. К тому же вряд ли кони с опустевшими седлами принадлежат исключительно амадийцам и тарабонцам. Талманос оставил коридор по центру построения, чтобы любой желающий имел возможность покинуть поле боя. Однако таковых не нашлось. Нападающие чуяли запах 100 000 золотых крон.
— Пожалуй, — медленно проговорила Джалин. — Да, теперь я чувствую опасность.
Теслин же, не говоря ни слова, отвела руку назад и метнула вперед огненный шар размером с лошадиную голову. — Проклятие! Очень своевременно, надо сказать! Трое айсседай развернулись в разные стороны и принялись плести огненные шары так быстро, как только могли двигать руками. Но тот жуткий урон, который они наносили неприятелю, не остановил атаку. Враги уже наверняка разглядели, что здесь нет женщины, подходящей под описание Туон, но кровь кипела в их жилах, а запах денег щекотал ноздри. На 100 000 золотых человек безбедно проживет всю жизнь, не хуже какого-нибудь лорда. Алчущие богатства подступали к каре уже с трех сторон, стараясь приблизиться к стрелкам вплотную, но арбалетные болты и снаряды прачников не позволяли этого сделать. Вокруг уже поднимался второй вал из трупов, из умирающих людей и лошадей. и на эту стену лезли новые и новые атакующие. Они снова падали, но не оставляли попыток прорваться. Арбалетные болты отбрасывали их назад. На таком расстоянии стрелы проходили сквозь доспехи, словно горячий нож через масло. Безумцы рвались вперед и погибали. И тут наступила тишина. Ну, не совсем уж и тишина. Было слышно, как шумно дышат стрелки, поспешно вращающие ворот натяжного механизма арбалетов. Повсюду раздавались стоны раненых. Где-то в агонии ржала лошадь. Однако Мэтт не видел, чтобы кто-то между валом и отрядом Талманоса держался на ногах. И все оставшиеся всадники были облачены в темно-зеленые шлемы и доспехи. Айседа опирались руками на луки седел. Они тоже тяжело дышали.
«Дело сделано, Мэтт!» — донесся крик Талманоса. «Те, кто еще не мертв, умирают! И никому из этих болванов не пришло в голову сбежать!»
Мэтт покачал головою. Он полагал, что золото лишь чуть-чуть помутит их сознание, но они просто-напросто полностью обезумели. Нужно будет растащить все трупы, чтобы Мэтт и остальные могли спуститься на луг. Талманос приказал солдатам заняться этим, и они тотчас стали привязывать неподвижные тела веревками к своим лошадям и разволакивать их в разные стороны. Никто не горел желания лазать по этому кладбищу. Никто, кроме Агир.
«Хочу проверить, нет ли среди них предателя»,
— прогремел Харта, и он и остальные шестеро садовников, взвалив секиры на плечи, зашагали по ковру из тел, словно по грязи.
«Ну что ж, вот мы и разобрались с этим», — подытожила Джалин, промокая лицо кружевным платочком. Бусинки пота блестели у нее на лбу. «Теперь ты нам должен, Мэтт. Как правило, Айседай не принимают участие в личных войнах, так что я поразмыслю, как ты будешь с нами расплачиваться».
Мэтт и так прекрасно знал, что же она в результате надумает, но она просто-напросто свихнулась, если думает, что он согласится.
«Разобрались с этим не вы, а арбалеты, Марат Дамани», — отрезал Музенге.
Он уже снял шлем, доспех и куртку. Один из стражей оторвал рукав его рубахи, чтобы перевязать своему командиру рану от стрелы, которая пробила руку насквозь. Рукав оторвался очень аккуратно, будто бы шов умышленно сделали непрочным. На предплечье у шанчанина был вытатуирован ворон.
«Арбалеты и смелые люди. Так значит, ваш отряд никогда не был больше, чем сейчас, высочайший?»
Это был не вопрос.
«Только эти люди и те, что погибли».
«Я же уже сказал», — ответил Мэтт. «У меня было достаточно людей».
Он не собирался рассказывать этому типу то, что можно утаить. Но Музенги просто кивнул, словно понял для себя что-то. Ко времени, когда дорога через луг была расчищена, и Мэтт в сопровождении остальных мог спуститься туда, вернулся Харта с садовниками.
«Я отыскал предателя»,
— громыхнул Агир и поднял за волосы отрубленную голову. При виде темного лица с крючковатым носом брови Музенги удивленно взметнулись вверх.
«Ей будет крайне интересно взглянуть на это», — тихо промолвил он.
«Такой же тихий шорох издает меч, вынимаемый из ножен. Мы должны отвести это ей».
«Вы его знаете?» — осведомился Мэтт.
«Да, знаем, высочайший».
Лицо Музенги было словно высечено из камня, так что Мэтт понял, что более пространного ответа ждать от него бесполезно.
«Слушай, брось эту дурацкую манеру, ладно? Зови меня Мэтт, и после сегодняшних событий, на мой взгляд, у тебя есть полное право меня так назвать».
Мэтт жутко удивился, потому что понял, что протягивает ему руку. Каменную маску исказило удивление.
«Но я не могу этого сделать, высочайший», — откликнулся Музенге.
В его голосе слышался неподдельный ужас.
«Когда она вышла за вас замуж, вы стали принцем воронов. Если я стану называть вас по имени, мои глаза будут опущены навсегда».
Мэтт стянул с головы шляпу и провел пятерней сквозь шевелюру. Он всем, кто имел уши, твердил, что терпеть не может дворян, что подразумевало, не хотел бы стать одним из них, и по-прежнему так думал. А теперь он сам стал одним из этих проклятых дворян.
Он сделал то единственное, что ему оставалось. Он рассмеялся. И смеялся до тех пор, пока у него не заболели бока.